В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Фрисича. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире программа «Умные парни» на частоте радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Здравствуйте, Лазарь.
Здравствуйте.
Очень приятно вас снова видеть в нашей студии. Я напомню, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где идет прямая трансляция радио «Говорит МСК», там же все последние новости. Можно посмотреть нас в Ютьюбе, если у вас получится его открыть, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот с чего я бы хотела начать. Наверное, со Сбера, да, со Сбербанка. Вот вчерашняя новость была, в Сбере рассказали о шокирующих суммах сбережений на счетах россиян. Я немножко сейчас чуть-чуть подробнее ее зачитаю. Ну и сегодня пришли финансовые отчеты по Сберу, они просто прекрасные, Герман Греф сказал, что, естественно, мы выплатим дивиденды, у нас все, ну, все стабильно, все хорошо. Так вот, заявление вчерашнее Михаила Матовникова. Денег на счетах россиян в качестве сбережений на сегодняшний день так много, что на доход от процентов за год при текущих ставках можно было бы купить всю строящуюся и невыкупленную недвижимость в стране. Михаил Матовников – это старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбера. Что это означает? Это хорошо или плохо? Чьи-то деньги? Это деньги вот наши все, да? Это депозиты. Больше всего денег сейчас на депозитах. Можно ли говорить о том, что россияне так разбогатели? У них столько денег, что мы можем выкупить всю недвижимость. Там уже строятся различные прогнозы, куда эти деньги люди будут направлять, как только процентная ставка снизится. Вот как вы считаете, Лазарь, куда эти деньги пойдут, и не разгонят ли как бы они опять инфляцию, да, то, о чём, знаете, то, чего опять боятся?
Да, я бы вообще к такого рода заявлениям относился бы достаточно спокойно. Почему? Потому что это из области что-то интересные факты. Да, ну, можно еще посчитать, сколько наличных в обращении находится денег, сколько они весят. Некоторые складывают их в длину и считают там расстояние до Луны в деньгах и так далее. Поэтому вот данного рода информация, она примерно такого же характера, потому что, да, действительно, суммы достаточно большие, сбережения у россиян и процентов, которые выплачиваются на эти сбережения. И можно купить всю недвижимость, можно еще что-нибудь посчитать, что купить. Но можно купить, но никто не купит. Не потому, что не позволят, а потому что, во-первых, эти деньги принадлежат достаточно большому количеству людей. Суммы совершенно разные. Кому-то проценты начислят несколько тысяч, кому-то несколько десятков тысяч. Кто-то получит миллионные какие-то выплаты, а у кого большие суммы сбережений. Но это не означает, что эти люди обязательно потратят эти деньги на покупку недвижимости. Или вообще планируют потратить эти деньги, потому что, возможно, это просто сбережение. Соответственно, ну, заявил и заявил, оставим это с тем, что человек сказал. Я бы, наверное, даже сразу бы обозначил следующий момент, что вот, к сожалению, сейчас есть какие-то темы в финансовом мире, которые лучше не затрагивать, потому что люди их воспринимают как-то болезненно, а эти темы обросли какими-то непонятными слухами, страшилками, и когда кто-то из официальных лиц или полуофициальных лиц начинает эту тему поднимать, сразу же появляется 100 вперед различных предположений, значит, вот опять что-то задумали, значит, им не дают наши вклады покоя и так далее. Вот поэтому, да, Эти сбережения появились не вчера. Эти сбережения копятся у населения достаточно давно и будут дальше копиться, и будут увеличиваться, и будут подвержены инфляции. То есть это вполне нормальный процесс, который был, есть и будет. И вот что-то еще дополнительно к этому добавить, ну, явно не получится. Поэтому да, есть сбережения. А можно еще посчитать сумму кредитов и сумму процентов, которые платят россияне. Я думаю, если сопоставить суммы процентов, там будет тоже немалое значение. И на эти суммы можно будет... Ипотечники наши за срок ипотечного кредита выплачивают двойной размер стоимости жилья.
А то и больше.
А то и больше,
да. Тройной, да.
Но как-то это никто не считает, об этом никто не говорит.
Нет, почему? Но, тоже считают, есть такие подсчеты. Вот,
поэтому тут можно разные рассчитывать. Можно еще в размере, сколько бюджета в России в депозитах хранится население и так далее.
Ага. А вот слушатель с ником Юстас пишет, это означает, что некоторые россияне смогли бы купить себе 100 квартир, а большинство не смогут приобрести и одной квартиры.
А ну, в вот среднем у каждого россиянина есть по квартире, да?
Да.
Вот так и получается.
Ну, примерно, да, такие.
А в среднем все россияне выкупили всю недвижимость. Ну, вот на этой оптимистичной ноте,
да. Да, но после вот таких оптимистичных, собственно, цифр, ну, знаете, Сбер же, он даже, в принципе, бравирует, потому что у них все неплохо.
Да, и понятно, что у них есть мощные подразделения аналитические, которые действительно проводят различного рода исследования, замеры, анализ. Ну, это правильно, так должно быть. Вот. Главное, как мы эту информацию используем, как мы ее понимаем. И действительно, вот меня больше всегда в этой истории беспокоит то, что эту информацию неправильно интерпретируют. И часто интерпретируют во вред каким-то категориям людей, в том числе те самые злочастные мошенники, которые начинают это все выворачивать, когда обзванивают людей, говорят, ну, вы же слышали только что, вот это обсуждали, это вот звучало, соответственно, мы же вам вот правду говорим, только единственная цель преследует совершенно другие.
А, да, вот, кстати, мошенники... Была такая какая-то мошенническая схема с цифровым рублем тоже. Они пытались...
Я думаю, они постоянно существуют, потому что, опять же, тот же самый цифровой рубль, к большому сожалению, о нем слишком много говорят, слишком много анонсов, а тема, на самом деле, того не стоит. И вот много разговоров, мало, не так много дел, поэтому часто, опять же, становится предметом, инструментом для мошенников. И вот эти все страхи, которые распространяются через социальные сети, через различных блогеров, они, к большому сожалению, больше вреда приносят, чем вот той пользы, которая будет от самого внедрения этого цифрового.
Ну, дело в том, что его пока все-таки широко-то опять не внедряют, как сегодня Эльвира Набиуллина заявила, они опять это отложили, планировали с 1 июля 2025 года внедрить широко. Новая дата будет объявлена позже, то есть новой даты даже уже нет.
Вы знаете, я об этом уже много раз говорил, начиная с самого начала.
Можно говорить сколько угодно, потому что эта тема актуальна.
Но, к сожалению, не слышат там, где должны услышать. Я изначально говорил о том, что непонятно, зачем такая огласка, это во-первых. Во-вторых, вот эти декларативные какие-то даты потом начали появляться, чего, в принципе, нет и не нужно. Цифровые валюты центральных банков, да, они действительно сейчас во всем мире многими, несколько десятков центральных банков сейчас ведут работу над разработкой цифровой валюты. Некоторые центральные банки, такие как Центральный банк Китая, Швеции, Канады, продвинулись в этом плане дальше всех. Но при этом никто не говорит пока о массовом внедрении. В частности, например, Центральный банк Канады вообще заявил, что будет проводить дальнейшее исследование, разработку канадского цифрового доллара, но пока не думают о внедрении. Китай тестирует, у него пилотный режим, открытое тестирование, есть граждане в Китае, которые согласились на эксперимент.
Но так же, как и у нас сейчас.
У нас закрытое тестирование, то есть тоже есть люди, которые это тестирование, в этом тестировании участвуют, но это, как мне понятно стало, это сотрудники банков, которые тоже согласились участвовать в этом проекте. Вот, то есть такой закрытый. Это не говорит о том, что в будущем не будет другого, следующего этапа открытого тестирования. Ну вот Китай на сегодняшний день продвинулся дальше. У них уже открытое тестирование, то есть абсолютно любые граждане, которые проявили желание, им начислили на их цифровые кошельки цифровые юани, сказали, до какого периода времени их нужно потратить, где они их могут потратить. Но опять же, это все выливается в то, что различные блогеры, опять-таки мошенники, недобросовестные какие-то элементы используют это в своих целях и говорят, вот видите, что такое цифровые деньги, их нужно потратить в определенный срок, а если вы их не потратите, значит, они сгорят. То же самое будет и с другими. Вот. Ну, выворачивают, конечно, факты, к большому сожалению. Центральный банк Швеции, наверное, ближе всех к внедрению, но, опять же, Швеция в этом плане страна исключения, потому что они на сегодняшний день практически свели к минимуму вообще использование наличных. Ну, вот как-то у них там так это складывается. Может быть, за счет того, что небольшая страна, мало населения, там еще что-то, высокий уровень доходов населения. Ну вот наличными им не очень интересно пользоваться, они пользуются безналичными. И очень близко внедрение, массовое внедрение шведской кроны цифровой. Угу. Но опять же, еще речи не идет о том, что вот завтра или в этом году они ее внедрят и начнут использовать. Поэтому, когда я каждый раз слышу от представителей Центрального банка нашего, что вот в этом году, в следующем году, к лету, к осени, я не понимаю, зачем они это делают, они только больше вредят, причем самим себе зачем-то. Работать, развивать этот процесс, да, нужно, потому что это этап развития вполне себе нормальный. Так складывается время, но при этом вот все время это выпускать в массы, и это порождает массу слухов, ненужных совершенно слухов. Слухи, сплетни, страхи, и мы пока получаем вместо вполне нормального бы инструмента, который когда-нибудь обязательно появится, мы пока получаем вот весь этот сплошной негатив, непонятно зачем нужный, и который появляется просто на пустом месте.
А еще из заявления Набиуллиной, ключевая ставка 21% – это тот уровень, который необходим для достижения цели по инфляции в 4%.
Ну, опять же, здесь ничего нового не прозвучало. Наш центральный банк стоит на своей позиции таргетирования инфляции. Я, опять же, не призываю к тому, что нужно что-то в этом плане менять. Пожалуйста, можно, безусловно, проводить политику таргетирования инфляции. Ее проводят во многих странах. Мы здесь тоже не являемся каким-то исключением. Но в то же время, опять же, об этом неоднократно уже говорили и я, и многие другие экономисты, но не все при этом, что кроме инструментов, которые сейчас используются, нужно учитывать, что природа текущей инфляции, она не только монетарного характера, и не монетарного, то есть инфляция издержек. И, кстати, некоторое время назад президент давал поручение правительству и финансово-экономическому блоку в этом году принять меры в отношении инфляции, да, борьбы с инфляцией. Почему такое поручение звучит всему финансово-экономическому блоку? Именно потому, что природа инфляции не только монетарного характера. То есть один центральный банк с помощью денежно-кредитной политики не в силах справиться с такой инфляцией. Совершенно верно. Поэтому приходится задействовать и другие экономические блоки, и Минэкономразвития, и Минфин, и налоговую службу. Я пока вот не слышал каких-то решений на этот счет. Ну, может быть, их никто и не будет озвучивать, и не могу сказать, что это неправильно. Только что мы говорили, что вот когда слишком много говорят, как про цифровой рубль, это может принести вред. А учитывая еще такого внешнего санкционного агрессора в виде западных стран, то действительно лучше поменьше об этом говорить и лучше больше делать. Поэтому то, что Центральный банк повысил ставку, да, есть такой момент. То, что Центральный банк считает ставку ключевым инструментом, основным инструментом по борьбе, На мой взгляд, это не совсем правильно. Mm-hmm. Опять же, вот мы только что говорили про депозиты, про начисление процентов. Одна из причин, наверное, высокой ставки может заключаться в том, что она в будущем повлияет на инфляцию. Ну, и даже, я вам больше скажу, не то, что в будущем, и не только депозиты здесь. Депозиты здесь далеко не основную роль играют. Выплата процентов по кредитам. Угу. Вот, наверное, тот фактор, который сегодня тоже влияет на инфляцию. То есть, говоря простым языком, мне видится так, что высокая ключевая ставка и высокие процентные ставки по кредитам – это проинфляционный уже момент. Потому что есть определенная грань, когда вот мы начинаем действовать не для, а против. Здесь как бы, ну, опять же, с этой позиции в Центральном банке не соглашаются, я это хорошо знаю, это их право, но при этом пока итоги таковы, что мы видим, ставка слишком длительный период уже на высоком уровне находится.
И будет сохраняться.
И еще будет сохраняться, поэтому, наверное, весь 2025 год, я думаю, вряд ли ожидать какого-то снижения, как бы не было еще момента, когда ставку могут, да, повысить, это тоже нельзя исключать. Но когда бизнес получает кредиты по, не знаю, там 25-30 годовых, ну, какая рентабельность бизнеса должна быть, чтобы такую процентную ставку, что называется, переварить. Mm-hmm. А аргумент Центрального банка, представитель Центрального банка о том, что в основном бизнес у нас развивается за счет собственных средств, ну, это так, очень спорный аргумент, потому что та статистика, которую приводит Центральный банк, далеко не однозначно. Есть и другая статистика, которая, и мнение бизнеса, который говорит, что мы уже дальше не можем таким образом развиваться, потому что кредиты стоят очень дорого, и получать кредит под 25-30 годовых смысла никакого не имеет, потому что рентабельность бизнеса ниже.
Ну, а, общем, да, так, да, да. Что я еще хотела о чем поговорить, опять же, об инфляции, да. Есть такой показатель, называется в народе инфляция для бедных. Инфляция для бедных. Так вот, в России эта инфляция для бедных в полтора раза обогнала общую, по крайней мере, такие данные содержится в обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Что это значит? И это же не очень хорошо. Можно ли как-то сдержать вот именно эту инфляцию для бедных?
Понимаете, как на самом деле, да, Центр макроэкономического прогнозирования один из критиков центральной политики Центрального банка нашего. Поэтому они вот подобного рода исследования проводят и действительно подтверждают свои исследования фактами определенными. И здесь не могу с этим не согласиться. Но что касается инфляции для бедных, она действительно существует такой термин. Существует такая инфляция, это общеизвестный факт. Это происходит не только в нашей экономике. Ага. Это объясняется достаточно просто. Дорогие товары, люксовые товары, товары для богатых, они действительно растут в цене медленнее, чем массовые товары, потому что здесь играет роль спрос и предложение. На массовые товары, не назову их, да, товарами для бедных, массовые товары пользуются большим спросом, соответственно, и цены на них быстрее реагируют на изменения инфляции. Поэтому вот такой...
Речь идет о продуктах питания таких базовых,
Да, и продукты питания, и какие-то базовые услуги. Ведь на самом деле для подсчета инфляции используются не только показатели по товарам, да, но и по услугам. И услуги на самом деле играют достаточно значимую роль. Ну, допустим, вот самая распространенная услуга – аренда жилья. Угу. Ведь этот показатель тоже входит в расчет инфляции. А мы понимаем, что за последний год прошедший аренда по всей стране достаточно серьезно выросла.
Она просто взлетела.
Вот, опять же, почему это произошло? При высокой процентной ставке ипотечное кредитование, если мы не говорим о каком-то льготном кредитовании, практически остановилось. В этой ситуации населению все равно необходимо решать свои жилищные условия. И решать решили через более доступный способ. Не покупку жилья в собственность, а аренду жилья. И, опять же, высокий спрос на конкретную услугу привел к росту стоимости конкретной услуги. Вот так-то и произошло. А это отражается в конечном итоге в инфляции, в показателях инфляции. И какие бы мы там варианты ни рассчитывали, все равно рост арендных ставок сказывается на росте инфляции. Вот самый элементарный пример, а таких примеров на самом деле найдется достаточно много. Поэтому мы понимаем, что богатые, если и арендуют жилье, то это другой категории.
Сегмент,
да, совершенно верно. И там цены не так реагируют, как в массовом сегменте. Поэтому вот действительно, да, история с вот этой инфляцией для массовых товаров и услуг, она...
А вот если брать вот эту тему, да, инфляция для бедных, ну, собственно, пособие пенсии повышают, да, вот как раз для того, чтобы как-то... И это еще разгоняет инфляцию.
Это еще, да, то есть вот это уже как раз те самые монетарные факторы, когда действительно здесь легко оказаться в таком замкнутом цикле, когда властям... приходится индексировать постоянные выплаты пособия, какие-то обязательные, базовые. Это приводит, в свою очередь, к росту инфляции и в дальнейшем подталкивает опять к необходимости увеличивать эти выплаты. А вот что недавно сказала Эльвира Сахибзадовна, и абсолютно правильно отметила, что на самом деле один из ключевых индикаторов, на которые обращает внимание Центральный банк, это правильно, это не уровень расходов бюджета и так далее, а именно на дефицит бюджета. То есть это как раз тот самый итог, который мы получаем и который в конечном счете тоже влияет на инфляцию, на то, что происходит с ценами у нас. Вот поэтому здесь это нужно учитывать, понимать, и, опять же, нет простого решения, нет волшебной палочки, которую вот многие сразу же, выслушав все, начинают давать советы, говорят, ну, тогда надо вот что-нибудь запретить, а у кого-нибудь что-нибудь отобрать, еще что-нибудь, на самом деле это неправильно.
Вести карточки для малоимущих были вот такие.
Вот тоже, ну, кстати... Опять же, для того, чтобы карточки – это на самом деле интересный инструмент, но он работает в комплексе. Для этого нужно еще отрегулировать налоговую политику. Почему налоговую политику? Потому что с помощью налоговой политики мы можем понять, где та самая категория населения, которая больше всего нуждается в этих карточках, обеспечить эту категорию населения этими карточками. Но далее, если человек получил такого рода льготу, пособие, он лишается определенных возможностей. То есть если ты, с одной стороны, обращаешься к государству за помощью, с другой стороны, вдруг показать какие-то доходы у себя по счетам, не знаю, купить какой-нибудь... тур на отдых или обзавестись новым автомобилем вдруг ни с того ни с чего, или владеть энным количеством недвижимости, это будет несправедливо, да, незаконно, по сути, получать какие-то такого рода льготы. Поэтому здесь вот всегда нужно подходить осторожно и в комплексе.
Ну, то есть как-то строже это регулировать, потому что мы же знаем, что у нас есть и серый, и черный сектор.
Конечно. Да. То есть, опять же, есть страны, допустим, в той же самой Швеции, где наличных минимум, им будет легко такого рода помощь вводить населению, и она у них действительно существует. Нам, учитывая наш объем там серой экономики, наличных, это будет сложнее сделать.
Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, сегодня у нас в гостях. Сейчас новости, а потом продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
А какая проблема установить лимит на покупки, ориентируясь на сумму, равную максимальной заработной плате в месяц, в корреляции со средним производственными мощностями и покупательским предложением? Тогда сколько ни воруй, но больше этой суммы ты потратить не сможешь, а если цены начнут повышаться, то выдавать временные кредиты на эту разницу, пишет ленивый Титан. Сложная схема, да?
Она не просто сложная. Любую схему можно внедрить. Угу. Вопрос того, что это попытка административного регулирования, это раз. И в конечном итоге любые административные меры приводят к непредсказуемым последствиям. Потому что вот даже не возьмусь сейчас предугадать, к чему это в итоге приведет. Это, безусловно, приведет к появлению параллельной экономики теневой, там, где будут торговаться товары и услуги, там, где будут совершенно другие цены. И самое главное, ведь потом даже те, кто будут предлагать это ввести, будут винить других и придумывать совершенно другие причины, говорить, это вот случилось совершенно по другой причине, идея-то хорошая была, а вот все это случилось, потому что вот так. Поэтому нет, вот эти все истории, давайте что-нибудь запретим, отрегулируем, установим какую-нибудь планку декларативную. Я всегда, вот студенты тоже часто такие вопросы задают, ну почему бы нам вот не сделать? Я им всегда объясняю это достаточно просто. Я говорю, ребят, давайте я сейчас вам всем скажу, что за окном у нас плюс 15. Вы мне тут не рассказывайте, что на улице зима и минус. Я вам всем
это
говорю.
Такое просто лето,
да,
не очень удачное.
Вот всем, все, вы верите, что плюс 15. Раздеваемся все в коротких футболках, рубашках, выходим на улицу и верим, что там плюс 15. Нет? Ну, вот то же самое и с историями. А давайте мы в экономике точно так же. Сейчас всем прикажем, что у нас инфляция вот такая, что мы можем потратить вот столько. Ну, вот поэтому нет, эти рецепты, увы, не работают. Они приведут только к... Мы вначале получим очень хороший результат, но этот результат будет краткосрочным, буквально 3-6 месяцев в течение года, как только экономические агенты адаптируются к этой истории и придумают лазейки, а это произойдет, человек вот такой, да, вот так он устроен. Дальше мы уже будем получать совершенно другой результат.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495, прямая трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Хочу еще спросить, ну, как же не спросить, собственно, курс немножечко, да, волатилен последние дни. Вот некоторые эксперты считают, что российские власти не дадут доллару рухнуть ниже 80 рублей, потому что это просто невыгодно.
Вот насчет того, что курс немножечко волатилен. На самом деле, как раз это основная проблема, то, что курс рубля одна из самых волатильных валют в мире. И не немножечко он, и не в последнее время, да, начиная с...
Нет, я про последние дни.
Да, я просто...
Это понятно.
Вот,
да,
вот самая главная проблема. На самом деле, вот очень часто, да, это тоже распространенное мнение, вот не позволят укрепиться, или наоборот, вот он упадет там куда-то туда, и так далее. Неважно, какого значения там в определенный момент достигает курс, важны колебания его, его волатильность. Вот если валюта стабильна, допустим, мы где-то оказались в коридоре 100-110, и этот коридор сохраняется на протяжении нескольких лет. Вот это польза для экономики, это польза для финансового рынка, больше всего для экономики, потому что, опять же, экономические агенты могут планировать, свое бизнес-планирование строить. Бюджет можно благоприятно формировать на такие периоды времени. Населению гораздо удобнее. Это сказывается благоприятно на инфляции, как и дезинфляционный фактор. А когда у нас качели от 120 до 80, потом обратно к 100, от 100 к 70, и вот это постоянное колебание, вот эта волатильность, это огромный вред для экономики, потому что невозможно формировать никакого планирования. Это постоянно сказывается на инфляции. Экспортеры и импортеры постоянно закладывают вот этот риск этой волатильности в свою деятельность. Угу. Импортеры стараются установить цены с плюсом, потому что они говорят, понятия не имеем, что произойдет через 3-6 месяцев, а вдруг он с 80 уйдет обратно, вернется к 120. Буквально недавно мне звонила одна журналистка, она по голосу явно молодая девушка, и вот она меня на протяжении всего интервью пыталась спросить, ну когда же будет снижение цен? Ну вот же вы же говорите, что рубль укрепляется, значит должно быть укрепление цен. И мы с ней опять возвращались к тому же самому, что да, безусловно, как влияние на инфляцию, укрепление рубля это благоприятно, безусловно, но это не означает, что однозначно цены будут снижаться. Угу. Потому что, скорее всего, импортеры достаточно осторожно отнесутся к этому укреплению, памятуя, что буквально недавно курс был выше 100, и, может быть, не будут повышать цены, но как минимум их не будут снижать. Не будут, да. Совершенно верно, потому что, а где гарантия, что он не вернется обратно? И вот так получается. Мы часто возмущаемся, говорим, то, что вот когда курс рубля падает, цены моментально реагируют, а когда курс рубля укрепляется, цены не очень-то реагируют. Совершенно верно. Почему? Потому что вот это укрепление, как правило, оно носит краткосрочный характер. Угу. И вот этот экономический агент, ему сложно прогнозировать, сложно представить, а что произойдет через полгода. А если бы он понимал, что вот действительно есть определенный тренд, где курс рубля стабилизировался. И вот вспоминать историю, что 5 лет назад курс был таким, никто не будет. Будут говорить, что, ну да, уже на протяжении там, последнего года, 2 лет, курс находится вот в этом коридоре. И это очень хорошо. Здесь, конечно, еще очень важный момент, который я не могу не упомянуть, то, что денежно-кредитная политика и валютная политика государства, они всегда проводятся в тесной связки между собой, и так выбирают. И у нас на сегодняшний день действует свободно плавающий режим валютного курса и таргетирование инфляции. Именно и. Центральный банк вот выбрал такой вариант. Это, как бы, опять же, право Центрального банка. Возможности вернуться сегодня к, допустим, к валютным интервенциям нет. Почему? Потому что валюта заблокирована. Но в то же время вот целиком и полностью полагаться на то, что спрос и предложение влияет. Сейчас у меня, наверное, таких претензий нет к Центральному банку по поводу проведения валютной политики, учитывая санкции. Претензии были в те времена, когда мы в 2014 году перешли к свободно плавающему курсу рубля и зачем-то копили валютные резервы, которые в итоге у нас заблокировали, и получилось так, что, начиная с 2014 года, колебания, вот эти, волатильность была достаточно высокой, при этом аргумент, что давайте используем валюту на интервенции, нет, нельзя ее будем копить, зачем мы ее копили, в итоге непонятно, никто объяснить не может. Только единственное какое-то объяснение, что ну кто же знал, ну это не разговор.
Ну, это к вопросу, да, этот вечный вопрос, почему цены всегда только растут? Да. Они всегда только растут, но не падают. Сергей Мухин спрашивает, простой накопительный счет в банке был доходнее обычной покупки валюты в 2024 году, если сейчас выбирать между покупкой доллара и накопительным счетом?
Сейчас представить какую-то альтернативу вкладом, депозитом, накопительным счетам мне очень сложно, потому что здесь есть гарантированный доход, достаточно высокий. А вот все варианты с инвестициями в фондовый рынок, к сожалению, что я это говорю, но факт остается фактом. Посмотрите, как реагирует фондовый рынок. Только Центральный банк заявляет о том, что инфляция продолжает расти, инфляционные ожидания остаются высокие. Да, он падает, потому что всем становится понятно, что инвесторы сейчас начнут перекладывать свои средства именно в инструменты денежного рынка в сбережения. а не в фондовый рынок, не в ценные бумаги. И поэтому что ж мы будем простым гражданам советовать, не знаю, там, а вариант с покупкой валюты, это вообще на самом деле такой пережиток 90-х,
когда пойти это... в банк и купить наличные.
Да, когда да? я это озвучиваю, мало кто понимает. Некоторые говорят, ну, это ты пытаешься там кого-то защитить, еще что-нибудь. Но вот самый простой аргумент. Для кого-то может это быть большим удивлением. Американцы не хранят свои сбережения в наличных долларах США, в депозитах.
Ну, только бандиты какие-нибудь из фильмов,
да? Да, это вот те картинки из интернета, где комната набитая наличностью, да, и там лайк не на удачу, это вот эта история. А так, в принципе, нет, это недвижимость, это ценные бумаги, драгоценные металлы, различные там отчисления в пенсионные фонды и так далее, но это точно не депозиты и не наличные. Мы привыкли к этому, потому что у нас был долгий период вот тех самых 90-х, да и нулевых, да и в те времена, когда мы сталкивались с той самой волатильностью курса рубля, в этот момент многие говорят, ну вот, послушали мы вас, а на самом деле надо было доллар покупать по 70, сейчас был бы он по 120.
Да по 35 надо было.
Надо было, но вот как раз, а если бы вы купили их по 35, то сейчас был бы маленький один нюанс. Вы бы их не смогли сдать по 120 или по 100. Почему? Потому что их банки перестали принимать.
Да, вот и это, кстати, интересная тема. Не... Банки раз и перестали принимать.
Вот, это что такое вообще? Это, опять же, это не наши банки такие плохие, злодеи. Вот, нужно понимать, что эмитентам... Я тут недавно услышал такой комментарий, что все банки обязаны принимать, а если не принимают, то жалуйтесь в Центральный банк России.
Надо сразу писать заявление.
Очень прекрасное заявление, прям вот всегда нравятся они мне такие. Только один нюанс. Центральный банк России не выступает эмитентом доллара США. Ему можно жаловаться до бесконечности, но, наверное, правильнее жаловаться в Федеральную резервную систему США.
Ну, мы вот людям сейчас посоветуем.
Да, вот граждане России, да, коллективное письмо напишут в ФРС. Что это они там себе позволяют? Соответственно, то же самое к вопросу, давайте жаловаться на российские банки, которые не принимают доллары США. Вот хочется сразу спросить. Допустим, мы заставим, обяжем все российские банки принимать абсолютно любые доллары США. Следующий вопрос. А куда им их дальше девать? Иностранную валюту наличную нужно сдать эмитенту. В данном случае в Федеральную резервную систему США. Учитывая то, что большинство российских банков находятся под американскими санкциями, а те, которые не находятся под американскими санкциями, даже если обратятся к американским контрагентам, они им откажут в этом. Вообще на поставку наличных долларов, евро, наличной валюты в Россию действует одна общая санкция под запретом. И вот эти истории, когда россияне пересекают границу.
Это одна из основных санкций.
Да. Вот. Поэтому как мы можем тут на кого-то жаловаться? Тут только жаловаться на США и на Запад. Потому что это сугубо... Получается, рыночная история в нашем случае. То есть, когда мы обращаемся в банк, банк говорит, а мне, я не могу ничего с этим сделать. Я дальше это не смогу продать. Я не смогу это сдать эмитенту. То есть, это, по сути, низколиквидный актив. Только если это вот пока новая банкнота. Более того, сегодня подобного рода история, она не только в России. Многие граждане выезжают с этими старыми валютами в другие страны, и там тоже не хотят по той же самой причине, потому что, да, они не под санкциями, но чисто экономическая история. Если банк покупает старую банкноту, значит, ее нужно только отправлять эмитенту. Значит, отправить банкноту эмитенту. Ее, конечно, можно отправить, это банкнотная сделка, но это огромные расходы. То есть, значит,
поэтому они с комиссией просто берут.
Совершенно верно. Деньги, да. И с достаточно серьезной комиссией, потому что комиссией таким образом банк пытается покрыть эти расходы. Вот с российским рублем наличным таких проблем нет. Почему? Потому что даже самый ветхий, самую ветхую банкноту, если мы сдадим в банк, куда банк ее отправит? Он ее отправит к эмитенту, в центральный банк. Центральный банк ее отправит на уничтожение, а взамен банку предоставит новую банкноту. Все, работает механизм? Да, работает, проблем нет. Но с иностранной валютой это так не работает.
Это не пройдет. Да. Продолжая тему санкций, в Сбере исходит из сценария, что санкции против России не снимут и могут даже ужесточить. Это вот сказал сегодня глава банка Герман Греф. Цитирую, поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом, сказал Греф. В Сбере считают, что в случае снятия санкций будет много позитивных изменений, включая большой приток иностранного капитала на рынок, однако не рассматривают такой сценарий.
Соглашусь с этим сценарием, потому что я тоже сторонник того, что санкции – это одна большая экономическая война против России. И когда многие пытаются представить историю, что санкции ввели потому, что вот есть конфликт на Украине, на самом деле это попытка легкого оправдания истории и ситуации. США и страны Европы, ну, прежде всего Соединенные Штаты Америки, они давно ощутили, осознали, что с помощью санкций, с помощью вот таких административных мер можно влиять на своих конкурентов, бороться с ними, можно достигать своих экономических целей. То есть, когда ты проигрываешь конкурентную борьбу, но при этом имеешь какой-то привилегированное положение вот, в финансовом мире, да, можно это привилегированное положение использовать. Я много раз эту историю рассказывал. Бывшая глава Минфина США Джанет Йеллен, ее спросили, как вы относитесь к тому, что происходит милитаризация доллара США? Это вредит там, американской экономике, это вредит американскому доллару. Она совершенно спокойно ответила, да, знаю, да, действительно так есть, но у них, то есть у всего мира, нет альтернативы, будут пользоваться, никуда не денутся. Вот
а куда денутся? Единственное, собственно...
Вот насколько циничный подход, то есть они это все понимают, они как бы все это осознают, но при этом совершенно не хотят менять это поведение свое. Поэтому ожидать, что вот конфликт на Украине разрешится и санкции все чудным образом отменят. Боюсь, что нет. Скорее всего, нет. И, наверное, опять же, опыт других стран. Обратите внимание, наверное, Иран здесь показательнее всего. Санкции вводили, санкции отменяли, потом опять вводили еще более жесткие санкции, находили новые поводы, причины и так далее. Так, я думаю, наверное, к большому сожалению, в отношении нас будет. Нам не нужно, наверное, обольщаться, надеяться на что-то, что вот санкции все отменят. Обязательно найдут какой-нибудь повод, причину, скажут, ну вот как только исполнится вот этот пункт, мы обязательно отменим, а потом про это все забудут, а потом придумают какой-нибудь новый список. Если помните, первые санкции на самом деле вводились задолго до истории с Украиной, там всякие списки Магнитского и так далее. Вот там американцы в борьбе за демократию в России чем-то там озаботились, о каком-то переживают, и ввели санкции против всех россиян. Ну, чего ж там как бы мелочиться, надо же, так сказать, помочь в борьбе. Только в чем эта помощь заключается? В том, что они защищают в большей степени свои интересы и борются за них. Вот. Поэтому нет, санкционная это война, это инструмент. Это инструмент их политики, и он на самом деле, я думаю, что США не будут их сворачивать не только в отношении России, но и других стран.
Но они как бы немножечко вошли во вкус.
Безусловно.
В последнее время.
Да. Единственное, что, конечно, их история с санкциями против России немного охладила, в том плане, что... Как они говорили изначально, когда вводили санкции, это ведь формулировки совершенно официальные были со стороны политиков западных, президента бывшего США. Они говорили, разорвем российскую экономику в клочья. Угу. Вот это прям их крылатая фраза была. Когда им задавали много вопросов, они говорили, так мы это все делаем, чтобы разорвать
российскую экономику. Это же какие-то вот эти люди, идеологи, да, этой санкционной политики из Ельского университета, все это
там разрабатывали. Там очень много людей.
Они обещали Джо Байдену, что мы разорвем российскую экономику.
Да, и выходцы из Ельского университета, и даже выходцы из России. Сейчас один...
Ну, это да. Это...
Один там товарищ теперь всячески пытается, вот недавно даже искусственный интеллект спрашивал, чтобы он подтвердил, что он не разрабатывал санкции, да. Вот это как раз показательная такая история, ну, Это уже пусть на совести этих людей остается. Но, тем не менее, опять же, идеологи, они только исполнители. А на самом деле вот история более глобальная. Поэтому санкции надолго. Единственное, как я уже сказал, что да, их история немного охладела в том плане, что теперь они учитывают, понимают, что работает не все так, как они планировали. Что вот, опять же, яркий пример административных мер. Они думали, что вот можно ввести ограничения и буквально за 2-3 месяца достичь поставленной цели, разорвать экономику конкретной страны в клочья. Не сработало. Почему? Потому что в чистом виде административная мера. Никогда не сможешь предсказать последствия. Последствия могут развернуться совершенно в другую сторону и принести абсолютно другой результат. Так и произошло. Во-первых, санкции нанесли ответный удар тем, кто вводил. Во-вторых, санкции не достигли поставленной задачи. И в-третьих, в общем-то, еще, наверное, самое главное, что произошло. А многие страны, ведь это все проходит не без, незаметно. То есть другие страны посмотрели на эту историю и подумали, что, значит, с вашими санкциями можно бороться? С вашими санкциями можно бороться, если у тебя есть альтернативная финансовая инфраструктура, если ты объединился с другими странами, если есть другие альтернативные рынки, и если эти «если» существуют, значит, это нужно развивать. Кстати, одно из опасений, которое говорит Трамп, что Байден действительно вот эту вот такую определенную слабость этих санкций, потому что раньше они грозились этими санкциями, и все действительно боялись. Ну, никто не хотел проверять на себе, как это будет. А тут вот все-таки в таком масштабе ни против кого в мире санкции такие не вводились.
Все-таки, что греха таить, Россия-то все-таки это не Иран, да, это неравнозначно.
Не учли это, да. То есть много факторов не учли, очень много. И значимость России в мировой экономике, потому что вот эти вот товарищи, которые идеологи якобы этих санкций, они как раз, у них главный аргумент был, российская экономика это всего лишь 3% мировой экономики. Да?
Ну, 5 и, еще, 5.
Ну, вот они с этими 3-5% так и бегали. Они любили это все повторять каждый раз, но это очень поверхностная оценка. Не в том плане, что мы гораздо больше, а в том плане, что современная экономика, она гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И вот эти простые такие подсчеты, вот тут есть экономика 20%, а тут есть 3%, значит, экономика в 20% сильнее, мощнее, и ее нужно бояться. Она работает не так. Оказывается, эти 3%, они настолько вшиты в мировую экономику, что санкции против этих 3% повлияли на больше, чем половину мировой экономики.
Тем не менее, Евросоюз продолжает вводить санкции. 16-й пакет, где там игровые приставки, там уже до абсурда просто доведено.
До абсурда,
там, да. Там игровые приставки, да, которые мы и не поставляли,
собственно. Кроме игровых приставок, там можно даже персональные санкции смотреть уже людей, которых выбирают и включают в санкционные списки. То есть это от безысходности. Наверное, им в каком-то 20-м пакете надо будет там всех россиян включить. Но касаемо...
Ну, кстати, здорово сразу-то.
Вот, но касаемо Евросоюза и США, вы знаете, здесь, наверное, как инвестор нужно посмотреть на эту ситуацию. Вот почему Трамп сейчас задумался о каком-то свертывании этих санкций и каких-то заявлениях?
Хотя бы каких-то санкций,
вот.
Не всех, конечно.
Потому что он как инвестор рассуждает. Если ты, инвестор, выбрал неправильную стратегию, и ты несешь расходы, которые превращаются в потери, нужно использовать так называемый стоп-лосс, стоп-потери. Вот сейчас он так и говорит, стоп-лосс, у нас 350 миллиардов потери, давайте зафиксируем. Ну, а вот Евросоюз остановиться пока не может, они готовы дальше эту неправильную стратегию использовать.
Спасибо большое. Лазарь Бадалов, спасибо. Кандидат экономических наук, был сегодня у нас в эфире, в гостях программы «Умные парни». Яна Соловьева, всем пока.